Значит, тогда мы будем начинать наше сегодняшнее общение. Вот тема, которую я сегодня буду затрагивать, можно сказать так, называется таким образом. В каких людях сатана может совершать свою работу? То есть, какие люди могут подпадать под влияние сатаны? В ком он может совершать свою работу, да? То есть, ну, я уже так скажу, важная тема это или не важная. Я думаю, что мы должны понимать вот условия, при которых сатана может в человеке совершать свою работу. Мы все понимаем, что из-за того, что сатана совершает свою работу в людях, да, мы не в состоянии служить Богу. Естественно, и наша судьба вечная тоже будет под большим вопросом. Если сатана может в нас производить работу, тем более, если он производит эту работу тонко, так можно сказать, незаметно, маскируется, да, и мы этого не понимаем, как он это совершает, какие есть причины у нас или предпосылки, которые есть в нас, которые способствуют работе сатаны в нас, то я хочу сказать, мы можем быть обмануты сатаною, можем надеяться на спасение, будем думать, что мы с Богом, в конце концов окажется так, что мы будем не у дел. Так вот, в начале нашего рассуждения я хочу прочитать одно место из первого послания Иоанна, 3 глава, со 2 по 10 стих. Значит, 1 Иоанна, 3 глава, со 2 по 10 стих. Стихи, я так скажу, в силу того, что мы верующие не первый год, читаем Библию не первый раз, конечно, стихи, можно сказать, для нас все известны. Но, как я уже говорил, каждый стих в свое время он может в каком-то, под каким-то углом раскрыться. Да? Этот стих я хочу вам прочитать просто как напутствие, да, к нашей теме. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Обратите внимание, вот как сказано, «Мы теперь дети Божьи, мы сейчас пришли к Богу, мы стали Его детьми, или, ну, говоря церковным языком, мы приняли крещение и стали членами церкви. Но это еще вовсе не говорит, что будем детьми на небе». То есть членство наше членство церкви, наше крещение, наше чтение Библии, наше участие в служении еще не говорит о том, что мы будем с Богом на небе. И это нужно усвоить, об этом не нужно забывать. Почему? Потому что принять крещение и пообещать Богу жить новой жизнью, да, это вовсе не значит, как, знаете, пословица говорит, обещать не значит исполнить. Далее, участие в служении, мы можем совершать какое-то служение, можем нести кому-то истину, читать для того, чтобы кому-то что-то говорить, но вовсе не читать для того, чтобы самому себе что-то открыть, чтобы увидеть себя и осветиться. Я хочу сказать, мы можем заниматься любой христианской деятельностью, да, но если процесс освящения не будет происходить, если мы будем находиться в пороках или, по-другому скажу, под властью сатаны, даже если мы члены церкви, даже если я, допустим, бы пастырем в церкви работал, или великим миссионером был бы, да, все равно вопрос со спасением будет для нас закрыт. Так вот, сказано, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, то есть, когда уже окажемся на небе, будем подобны Ему. Обратите внимание, опять оборот какой. Чтобы там быть детьми Божьими, да? Чтобы быть в числе спасенных, нужно быть подобными Ему, с большой буквы. Обратите внимание, кто-то говорит, мы не можем. А я говорю, ну тогда читайте внимательно, если не можем, тогда проблема, наверное, в нас. Хотим ли мы осветиться? Здесь написано не то, что там как-нибудь чуть-чуть, чтобы были праведными. Будем подобны Ему. Конечно, мы должны это понимать, каждый на своем уровне. Но к чему Он нас призывает, в каком объеме Он нам открывается, в таком мы должны Ему и уподобиться. И дальше сказано: «Всякий, имеющий сию надежду», заметьте, «надежду быть детьми Божьими уже на небе, быть в числе спасенных», заметьте, «очищает себя так, как он чист». То есть, заметьте, чем занимается, очищает, то есть он сам должен заниматься этой работой. Очищает себя от чего? От греха, естественно. Дальше. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. А вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Смотрите, тоже хочу обратить ваше особое внимание. Мы привыкли как понимать, нас так научили, мы уже, как говорится, к этому привычны, да? Что он явился, чтобы взять грехи наши. Как взять? Ну, мы грешники, мы грешим, мы не можем избавиться, а он пришел взять на себя грехи, вместо нас умереть. А мы же просто, чтобы верили вот в этот процесс, во Христа, как в Спасителя, который берет на себя грехи всего мира. И мы понимаем, что он берет на себя грехи, другими словами, вину, ответственность за наши грехи, но не забирает наши грехи в нас. То есть, что они у нас остаются, мы грешим, каемся, на него возлагаем, а он берет, и он страдает. Но заметьте, здесь выражение, смотрите, кто, я вот читаю выше опять, имеющий надежду, кто имеет надежду на него, что будет с ним на небе, очищает себя. Мы должны быть подобны ему. И пятый стих говорит, что он явился для того, чтобы взять грехи наши. То есть, заметьте, не вообще в евангельском таком глобальном понимании на себя взял грехи мира, так в общем, да, и понес это, как говорится, наказание, а взять грехи наши, взять их у нас, отобрать их у нас, другими словами, он пришел, чтобы нас освободить от наших пороков. Помните Луки 1 глава? «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Не просто возьмет вину, ответственность за наши грехи, а освободит от грехов. «Всякий, пребывающий в нем», то есть, чтобы, заметьте, чтобы освободиться от пороков, необходимо что делать? «Пребывать в нем, всякий, пребывающий в нем, не согрешает», то есть, заметьте, «сросшийся с ним, ставший одно с ним», как слова Христа, помните, да, «я в Отце и Отец во мне». «Пребывающий в нем» это обозначает «я в нем и он во мне», «его мысли» — это мои мысли, «его чувствования» — это мои чувствования. «Пребывающий в нем не согрешает», заметьте, «пребывающий в сатане согрешает». Дальше, пребывающий в сатане, заметьте, он не стремится быть подобным ему, он не очищает себя, и он не отдает грехи свои Сыну Божию, не позволяет ему совершать эту работу в человеке, в самом себе. Значит, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Теперь слушайте, всякий согрешающий, заметьте, неважно, большим или маленьким грехом, не видел его и не познал его, другими словами, ничего общего со Христом не имеет. Даже если он теперь считается, что он дитя Божье, он ходит в церковь, он крестился, он венчался, он вечерю принимает, не видел его и не познал его, определяется именно нашим отношением к нашим грехам. Грешим? Позволяем, значит, не видели его, не познали его, и ничего общего между нами и им нет. Седьмой стих. Дети, да не обольщает вас никто. То есть, смотрите, да не обманывает вас никто. А ведь нас зачастую именно так и обманывают. Что мы не можем освободиться от греха, что мы в такой плоти родились, что мы как бы обречены, вот как и Павел сказал, бедный я человек, да? И что мы просто должны верить в Иисуса Христа, что Он наш заступник, что Он агнец мира, агнец Божий, который берет грехи мира на себя. И верою на Него все возлагать и продолжать грешить. Это обман чистой, чистейшей воды, как говорится. Самое странное, что мы читаем вот эти слова и слушаем это, не соглашаемся, потому что нам это приятно. Все-таки ничего не надо делать, все-таки можно продолжать грешить, и тем не менее надежда на спасение практически гарантирована, ну, исходя из объяснений тех, кто взял на себя эту роль объяснять нам, как прийти нам к Богу. Значит, дети, да не обольщает, да не обманывает вас никто. Кто делает правду, тот праведен. Подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Вот тема наша называется. В каких людях сатана может совершать свою работу? В ком он живет? Кто его, да? Ну, больше будем говорить о том, в ком он может совершать работу. Ну, автоматически он ему и будет принадлежать, то есть сатане, этот человек. Значит, кто делает грех? Тот от дьявола, имеется в виду, рожден от дьявола, да? Он является, дьявол является его отцом. Потому что сначала дьявол согрешил. И смотрите, и кто делает грех, сначала дьявол согрешил, а потом люди стали это делать. И кто делает, тот от дьявола, то есть и дьявол его отцом является. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Обратите внимание, какие дела дьявола? Грех. Грех в человеке – это дело рук сатаны. Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола, не позволить ему в людях совершать грех, свою разрушительную, губительную работу. Но здесь сказано, что Сын Божий как бы явился именно для этого. Но здесь в этом стихе как бы не оговаривается в деталях, как этот процесс будет происходить. Но выше мы читали, что имеющий надежду на Него очищает себя, что это Христос, да, Он совершает эту работу, но Он совершает через нас. Он с нами общается, Он нас чему-то учит, Он нам что-то открывает, а нам что-то надо будет делать, и без нашего участия этот процесс не будет действовать. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Обратите внимание. Рожденный от сатаны делает грех, рожденный от Бога не делает греха. Теперь, если вы тоже, наверное, обратили внимание, в церквах очень часто задают такой вопрос: ты рожден от Бога? Слышали, да? Я задаю: а ты рожден? Да. А ты грешишь? Да. И как ты родился от Бога и грешишь, когда рожденный от Бога не делает греха? То есть об этом говорят, не задумываясь, люди, да? Что они рождены от Бога, и в то же самое время делают грех. Здесь сказано, всякий, рожденный от Бога, всякий, какой от Бога, всякий, в ком Бог действует, всякий, кто не противится действию Божьего Духа, не делает греха. Потому что семя его, то есть Бога, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. И обратите внимание, речь идет не о том, что когда он спасется, он не сможет грешить. А речь идет о том, что люди, живущие на земле, но которые рождены от Бога, просто не могут физически грешить. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Не делающий правды есть, заметьте, всякий, не делающий правды, не есть от Бога, то есть есть от сатаны. Вопрос теперь возникает: ну так почему он от сатаны, почему он не может от него освободиться? Тема наша, я не просто хочу там вам почитать стихи, вот, знаете, как так схематически совершить доклад, чтобы вы знали, где и как написано. Я хочу обратить ваше внимание, чтобы мы что-то для себя уразумели, что-то поняли, чтобы мы не были детьми дьявола, чтобы мы освободились от его влияния на нас, чтобы он не мог совершать свою работу в нас. Есть причина, по какой сатана имеет доступ внутрь нас. Есть дверь. И я хочу сказать, из-за того, что мы, бывает, библейски неграмотны, бывает, просто в эти вещи не вникали или нас не научили, да? И я хочу сказать, эта дверь практически всегда открыта для сатаны. Он входит туда без всякого пропуска и без всякого стука. Заходит к нам, внутрь нас, в наше сознание, в наше сердце, как говорят, без стука. Как себе в дом. Именно цель нашего общения сегодняшнего именно такая. Я хочу об этом говорить, да? И сейчас я прочитаю стих, который, в общем-то, и является как отправной точкой, из чего эта тема как бы у меня возникла и почему я на нее говорю. Это послание Ефесянам, 2 глава, 2 и 3 стихи. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Имеется в виду, как и прочие люди. Дети, у которых судьба какая? Гнев Божий в ожидании, чтобы излиться на этих чад. Это чада гнева, дети огня. Так вот, обратите внимание, здесь сказано, что и мы жили по прежним похотям, да, в которых весь мир пребывает, да, по обычаю мира сего. Мы некогда жили по обычаю мира в похотях и страстях и в пороках. Теперь слушайте. Это происходит по воле князя, то есть по воле сатаны, что мир живет по обыкновению в пороках, похотях и страстях. Это происходит по воле князя, который действует так на людей, а люди того, может быть, и не подозревают, и не задумываются даже об этом. Почему именно они так живут? Почему вот это зло господствует среди людей? Почему оно мучит и издевается над людьми, да? Это происходит по воле, как бы по распоряжению князя, начальника человеческого. Теперь слушайте, господствующего в воздухе. Что это значит? Он господствует в воздухе. Я даже так хочу сказать, ну и человек господствует в воздухе. Конечно, оборот речи может быть немножко такой непривычный. Мы говорим, ну на земле было бы просто так, да? Нет, вот он в воздухе. Но я что хочу сказать, мы не под землею, мы на земле. Но наше тело на землю мы только становимся. Все тело находится в воздухе, в атмосфере воздушной, как бы, да? И это место, куда был низвержен сатана, древний змей, в свое время с небес. Он был низвержен с небес, удален из присутствия Божьего, он и его ангелы, и атмосфера нашей земли, то есть воздушная оболочка нашей земли, где обитает жизнь человеческая, да, это место его обитания, где он вынужден находиться. Доступ во Вселенную у него отнят. Он здесь находится. Ну, кто-то скажет, а что он не под землей, а над кем он там будет работать? Над червями? Нет. Почему он выше нет? Ну, на небо и другие планеты у него доступ закрыт, да? А какой смысл ему там где-то в облаках быть? Да потому что там не опять он безработный. Он хочет на кого-то воздействовать, он хочет рождать своих детей, да? Поэтому он князь, господствующий в воздухе, в месте, где обитает человек и где у него есть работа и труд над человеком, чтобы его уничтожить, поиздеваться и уничтожить в конечном итоге. Значит, он господствует в воздухе. Обратите внимание, не сказано, что господствует в людях, во всех, как бы без, во всех до единого, как бы, да? А заметьте, господствует в воздухе, это место, это территория, где он находится, но заметьте, но действует не во всех. И заметьте, то, что мир живет по обыкновению в похотях и в страстях, это происходит по воле князя, господствующего в воздухе, то есть сатаны. И заметьте, по воле его духа, духа сатаны, действующего, я добавляю одно слово, только лишь ныне в сынах противления. Он может действовать, весь мир живет под влиянием его духа, если они являются сынами противления. Обратите внимание, сыны противления рождены в противлении, рождены от противления. Задаю вопрос, противятся они кому? Богу и его духу. Если ты не покоряешься Духу Божьему, противишься Ему, противишься Богу, ты автоматически являешься союзником духу сатаны. Это две силы, сила добра и зла. Это две противоборствующие силы, которые никогда не согласятся друг с другом. Сатана и Бог. Как черное и белое. Как вода и огонь. Как добро и зло, так Бог и сатана. Мы не можем быть нейтральными. Ни Богу не принадлежать, ни сатане. Посередине, сторонние наблюдатели. Ты либо добрый, либо злой. Либо умный, либо глупый. Либо белый, либо черный. Ты на какой-то стороне все равно находишься. Третьей силы во вселенной нет. Если ты противишься Богу, ты в союзе и любви с сатаною. И дух сатаны может действовать в нас. Обратите внимание, условия, при которых дух сатаны может действовать в человеке, что является условием? Быть сыном противления. Надо не соглашаться с доводами разума, надо не соглашаться с Писанием, надо противиться Духу Божьему, надо делать что-то наоборот. Я просто попутно сейчас чуть-чуть коснусь. Это вот особенно видно, знаете, вот на детях, особенно когда они маленькие. Вот родители что-то говорят детям, да? А он стоит на своем, раз, стоит, два, три, потом доходит до, знаете, такого бычьего упрямства, потом начинает падать в истерике, потом начинает биться головой о пол. Я хочу сказать, что иногда даже родители говорят, ну глянь, ты что сатана с ребенком делает? А я хочу сказать, вот вы обратите внимание, доходит до безумия, доходит до какого-то припадка, и заметьте, все это началось с чего? С противления, с несогласия с родительскими какими-то словами, подсказками, наставлениями или запретами. Главное, чтобы он воспротивился. Главное, чтобы он не согласился с вашими разумными доводами. Главное, чтобы он не захотел включать рассудок, прислушаться, понять и сделать, как его просят. Если он не включает рассудок, если он противится родительским словам, то автоматически что происходит? Отключается рассудок, включаются похоти и страсти, то есть включается безумство, включается одержимость, а дальше начинается действие. Ребенок падает на пол, бьется головой, синеет в истерике. Заметьте, это уже одержимость. Я хочу сказать такое, привожу вам пример такой наглядный, где это можно увидеть. Конечно, у взрослого это более культурно происходит. Не падаем мы на пол, не бьемся головой о пол, в истерике требуя от кого-то чего-то или от Бога, да? У нас это культурнее происходит. Но суть остается та же самая. Протився Богу, который нам говорит, что что-то не полезно, что-то нельзя, что-то грех, что-то противно для меня, да? А мне хочется. И я начинаю слушать свои похоти. Мне хочется почему-то. Может быть, я не могу объяснить. Мне нравится, а Бог мне запрещает. Поэтому я его воспринимаю как своего противника, который не хочет доставить мне удовольствия и радости, и я ему противлюсь. Все. С этого момента мы подпадаем под дух сатаны. Приведу вам еще такой пример. Вы это, может быть, даже уже замечали, не замечали, сейчас послушайте, заметите это. Вам, наверное, не раз приходилось в жизни сталкиваться с такой ситуацией, в которой вы сами участник. Вот кто-то на вас что-то сказал, или сплетню пустил, да, или там еще как-то вас обидел. Ну, я хочу сказать, у нас всегда выбор, поступить по разуму или по чувствам. По разуму, разумно к этому отнестись, поступить по Писанию, не отвечать злом за зло, да, или возмутиться, подчиниться своим похотям, страстям, возмущенному духу, исходящему из сердца, и воспылать праведным гневом, завестись и попереть на этого человека. Я не буду вдаваться в детали, как там слова, бубнеть будем, да, злиться будем, наговаривать будем на него кому-то, да, это уже не играет роли. Что хочу сказать? В этот момент, как только мы поддались, воспротивились Духу Божьему и не распяли нашу плоть со страстями, вот это, допустим, обидчивость, гневливость, да, мстительность, поддались действию сатаны, как только мы это сделали, заметьте, рассудок лишается всякого, рассудок лишен всякой возможности, чтобы на него действовал Дух Божий. Рассудок просто отключается. И заметьте, в этот момент, предавшись безумству, я это так называю, да, психозу, предавшись безумству, в этот момент мы только плохое видим в человеке. Мы теряем всякую объективность. Мы на взводе, мы заведены. Нам в этот момент может кто-то и говорить, да пойми, ну не всегда же он такой был, ну может это случайно произошло. Нет, ты не знаешь, он такой рассякой и прет, и прет, и прет с этого человека, извините, как говорят, словесный понос. Никаких доводов разума не воспринимает. Он одержим в этот момент. И в этот момент Дух Божий не касается его. Все плохое, к чему подстрекает его сатана, он только это видит, только это принимает, только с этим соглашается. Но заметьте, когда он уже устанет от своего дурного духа, когда он уже успокоится, отойдет, потому что все время быть психованным утомительно для нервной системы и через нервную систему для всего организма, человек бывает, если он ходил 2-3 дня в психозе, то я хочу сказать, бывает более уставшим, нежели если бы он 3 дня мешки разгружал, вагоны железнодорожные с мешками. Нервы и высасывают человека все силы, если они на взводе, да? И вот когда человек успокаивается, вдруг приходит Дух Божий, и вдруг человек говорит, слушай, да все не так, и что я психовал, вообще-то да, действительно, он же не всегда такой был. Тут мы вспоминаем, что он даже говорил нам, извини, ну так получилось, а я не хотел согласиться, что так получилось, мне хотелось обвинить его в умысле, что он умышленно делал мне зло. Я этот пример опять-таки привожу с нами, чтобы вы увидели, в момент, когда мы противимся Духу Божию и предаемся какой-то обиде, страсти, да, зависти, в этот момент дух сатаны имеет право по полной программе нас раскручивать. Ну, я имею в виду, в духе злобы. Мы можем дойти до безумства, до одержимости сатаною. Ну, как я привел пример, как это происходит с нашими детьми. Заметьте, вот она дверь, дверь, через которую входит сатана внутрь нас, чтобы совершать свою губительную работу. Воспротився Духу Божию, что естественно для нашей греховной плоти, что противно нам делать в силу оскверненности грехом, нам противно, нам больно, нам неприятно противиться Духу Божьему, нам, приятно противиться Духу Божьему, нам неприятно соглашаться с Духом Божьим. Это и есть, вот это состояние есть причина вхождения сатаны внутрь нас. Так вот, в этом послании Ефесянам 2 главы, дальше сказано еще 3 стих, значит, между которыми, имеется в виду люди, сыны противления, между которыми и мы все жили, а значит, этому научились. Некогда жили, это раньше, до того, как мы познали Бога, заметьте, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И были по природе чадами гнева, как и прочее. Заметьте, исполняя желания плоти и помыслов, мы автоматически не способны исполнять побуждение Духа Божьего. Ну и сейчас я, прежде чем буду вам читать стихи, связанные с этой темой, да, я немножко хочу как бы задать тон, направление нашим мыслям, да? Что я хочу сказать? Мы не можем служить двум господам одновременно. Вы все это знаете. Не можете служить двум богам. Не можете служить двум господам. Если одного будете любить, другого будете ненавидеть. Эта же мысль касается и нашей темы. Или Бог, или сатана. Двум одновременно не получится служить. Если мы под властью сатаны находимся, то Бог оказывается не у дел. Он не может производить никакой работы внутри нас. Мы зачастую вот говорим, вот смотрите как, вот я молюсь, я уже давно в церкви, я читаю, я прошу Бога, и чтобы Он меня очистил, освятил, и вот ничего не получается. Я вам скажу, исходя из выше прочитанных стихов и наших рассуждений, что можно сказать? Значит, мы под властью сатаны? Если Бог не может ничего сделать, мы молимся и просим, а результата нет, значит, мы в ведении, по ведению или по неведению, это пока мы этого вопроса не касаемся, мы находимся под властью противоположной силы. Мы под влиянием духа. А почему? Потому что мы сыны противления. И противление это не просто, когда мы, допустим, там хотим какую-то злую похоть делать и защищаем ее, да, оправдываем ее, не подчиняемся Богу. Но я хочу сказать, противление наше может быть и не просто в защите какого-то порока конкретного, а противление наше может заключаться в том, что мы не согласны с методом, с законом, на основании которого Бог производит в нас работу. Есть люди, которые категорически против усилия над собою. Есть люди, которые категорически против несения креста. Христос понес, Он взял, нам это не надо. Есть люди категорически против дел. Мы не делами спасаемся, дела закона не спасают нас. Мы верою спасаемся. Мы верим, что Христос нас освящает. И я хочу сказать, если мы отрицаем какой-то пункт истины, который говорит о нашем участии в борьбе с грехом, о нашем не просто участии, о нашем активном и осознанном участии, если мы это отрицаем, Дух Божий не может действовать, потому что мы не флешка, мы не диск, на который можно записать информацию, мы разумное существо, мы люди, созданные по образу, по подобию Божию. Бог с нами разговаривает, Он хочет нашего осознанного согласия, и чтобы мы боролись уже понимая, с кем, зачем и как это делать. Но в любом случае, если Бог не может производить в нас работу, если мы не меняемся, если мы уже уверовали, что это невозможно измениться, я хочу сказать, мы под властью сатаны. И чуть конкретнее, если об этом сказать, не просто под властью сатаны, а нужно сказать, почему под властью сатаны. За несогласие, за противление, за восстание. Против Бога, против Духа Святого, против рецепта, против Писания, против Слова Божьего, с которым мы не согласны, и только потому, что ну не нравится, не хочется. Не потому, что оно неправильное. Мне не хочется, мне не нравится этим заниматься. Ну, я тут уже объясню, какова причина, перевод такой, не такой, или там еще что-то, или буду находить другие стихи, на основании которых можно было бы вот эти стихи как бы проигнорировать, да? Человек любит этим заниматься. Но хочу сказать, противление Богу открывает право сатане действовать над нами. Поэтому мы не меняемся. Поэтому я хочу сказать, если у нас не меняется характер, мы должны остановиться и задуматься. Хотим быть с Богом на небе, мы должны очищать себя. Если мы делаем грех, то мы от дьявола ничего общего с Богом нет, мы его не знаем и не видели. Значит, мы под властью сатаны, если мы согрешаем, и грешим, согрешаем и еще и оправдываем эти грехи. И точнее, дух противления в нас живет. Нам конкретно нужно вникнуть в себя и увидеть, как внутри голос здравомыслия мы отвергаем, как внутри мы настойчиво держимся, как собака зубами за чьи-то штаны, держимся за какие-то побуждения, исходящие из нашего сердца, или от сатаны через наше сердце, чтобы оправдать свой порок и жить так, как и мы жили по похотям. Если мы покоряемся Богу, то сатане приходится убираться во свояси от невозможности совершать свою разрушительную работу. То есть, заметьте, если мы под сатаною, то Бог уходит. Если мы под Богом, сатана уходит. Это, можно сказать, метод коромысла или метод качели. Если одна сторона опускается, то вторая поднимается. Не может у коромысла и не может у качели две стороны опуститься или две стороны подняться. Это уже называется поломанные качели. Такое произойдет только с поломанными качелями или коромыслом, да? Два ведра вниз. Обратите внимание, хотя мы и заговорили, что сатана может действовать через сынов противления, но я хотел бы сказать, мы всегда в этом мире, живя, да, мы всегда являемся кому-то противниками. Либо Богу, либо сатане. Мы всегда являемся союзниками, и либо Богу, либо сатане. Поэтому заметьте, противление Богу – это преступление, потому что это согласие с грехом и желание быть под влиянием сатаны, оставаться под его влиянием, да? Если мы противимся Богу, то желаем, быть в союзе с сатаной, и наоборот. Если мы в союзе с Богом, мы противники сатане. Если в союзе с сатаной, мы противники Богу. Мы всегда кому-то противники. Дальше. Может возникнуть вопрос такой. Хорошо. Может быть, мы уже и согласны с тем, что действительно дух противления по отношению к Богу, по отношению к Его истине, да, делает нас рабами сатаны. Но, кто-то может сказать, ну, бывает же осознанное противление, а бывает неосознанное. Да? Теперь смотрите, если мы осознанно противимся Богу, это называется грехведение. Ну, ясно, грехведение, это уже, говорит, хула против Святого Духа. Об этом говорит Писание, да? Ну и, естественно, ответственность. Вот такое противление осознанное, то есть посредством греховедения, это уже будем говорить люди говорят, что да, по Писанию это уже даже может дойти до полной хулы и до полного отвержения Бога, да, и до непрощения вообще. То есть судьба человека этого решена навеки, вечная судьба, да. Но может же быть противление Богу и неосознанным, то есть грех неведения. Да, может быть и такое. И кто-то может сказать, ну, за этот же грех, ну, как бы нет ответственности. Ну, в крайнем случае, хоть такой. Да, действительно, ответственность будет меньше, если мы не ведаем, что творим. Если это происходит на автопилоте, автоматически. Кстати, хочу сказать, в послании Ефесянам 2 главы, 2-3 стих, что мы только что читали выше, чуть-чуть раньше, да? Заметьте, как сказано. В которых вы некогда жили, то есть в плотских похотях, да? В которых вы некогда жили по обычаю мира сего. Что такое по обычаю? По обычаю – это по обыкновению, по привычке. Это как раз и есть грехи неведения. И если говорить о том, что люди вообще зачастую не задумываются, что рассудок зачастую деградирует у кого больше, у кого меньшей степени, да, то я хочу сказать, из-за этого Соломон и говорит, что люди как животные. Животное совершает грехи неведения, кусает по инстинкту, по плотским похотям, да, бежит за кем-то, гавкает на кого-то, да. Это называется обыкновение, инстинкт, привычка, обычай. То я хочу сказать, да, есть грех ведения, есть грех неведения, есть противление умышленное, есть неумышленное. Но по сути разницы большой в этом нет, исходя по результату. Хоть ты осознанно противишься Богу, хоть неосознанно, да, все равно ты автоматически находишься на стороне духа сатаны. Автоматически ты противишься Богу, и значит ты под влиянием сатаны, а значит Бог находится не у дел. По результату, что Бог не может действовать, хоть ты противишься осознанно, хоть неосознанно, разницы особой нет. Ответственность, да, будет не одинаковой. А результат в освящении будет нулевым в обоих случаях. Поэтому я хочу сказать, нас не должно тешить тот факт, не должен тешить тот факт, что мы, ну, противимся Богу неосознанно. Кстати, хочу сказать, когда, вот, допустим, мы прочитаем, или вот я сейчас говорю на эту тему, и эта тема у вас сейчас высветится в вашем сознании, вы будете это понимать, уже где-то будете думать на эту тему, да? Когда будет в следующий раз и искушение будет стучаться в нашу дверь, а Бог будет стучаться в другую дверь, говоря, не пускай это искушение, не соглашайся с ним, да? Когда у нас всплывет в сознании эта мысль, что вот он момент противления, что вот о чем мы читали, о чем мы рассуждали, что если тогда вы все-таки станете на сторону искушения, уже начнется осознанный грех. И чем больше эта мысль будет всплывать внутри нас, что не позволяй ни под себе, не поддавайся духу противления, чем больше эта мысль будет у нас появляться, и чем больше мы будем с нею бороться и отдавать предпочтение пороку и похоти, да, тем более грех будет становиться с этого момента и дальше, как говорится, по ходу жизни, более осознанным, то есть другими словами говоря, более будет становиться грехом большего ведения с каждым разом, чем больше эта мысль чаще будет приходить, и мы будем противиться, тем более мы будем с этим сталкиваться, больше будем это осознавать, а значит и степень ответственности будет увеличиваться. Ну и теперь мы коснемся как бы так более детально этой темы. Значит, что хочу сказать. Сначала сатана пытается овладеть сознанием человека. Он пытается поработить его, его сознание, сломать его, подчинить себе. Заметьте, через что? Через господство страстей и похоти. Вот страстей и похотей. Иногда приходится слышать от людей такие слова. Вот сатана, он вошел в меня, он же князь, он же действует, мы же слабые, мы ничего не можем. Вы понимаете, знаете, вот мне вспоминается это выражение из одного фильма, вы все знаете, одна артистка, ну, персонаж одного фильма, говорит, не виновата я, он сам пришел. Я не хотела, я противилась, а он сам пришел. Как был один случай, у меня в жизни там тоже знаю одну верующую. Ну, в советское время сатана начал действовать на нее через работников КГБ, да. Работник стал подбивать к ней клинья, стал, ну, пытаться, чтобы она сотрудничала, но она вроде как бы не соглашалась, но в то же самое время ей было приятно, что молодой симпатичный мужчина проявляет какое-то такое, знаете, расположение к ней, что ей как женщине было приятно общаться с ним. Типа, на предательство не пойду, а общаться, беседовать с приятным мужчиной как бы хотелось, приятно было, да. Ну и он пригласил ее там на какую-то явочную, значит, ну как говорят, квартира, но это была не квартира, это номер в гостинице был. У них всегда так, в комитете были всегда такие комнаты, номера, квартиры, где происходили вот эти встречи, да. Он ее туда пригласил, он там и чай ей, там он и пирожное, в общем, о жизни, о жизни, о жизни, ей было приятно. В конце концов, в общем, она с ним переспала. Ну, потом, когда поняла уже, я спрашиваю, ну, она сама признается, я говорю, ну, и как ты это сделала? Ну, понимаешь, но он меня как изнасиловал. А я говорю, а ты не хотела? Нет, не хотела. А я говорю, а чего ж ты не кричала? Ну, взяла бы, закричала, гостиница, все бы услышали. Она говорит, так люди же услышат. Вы поняли, да? Она не хотела, она сопротивлялась. Ну, так кричи. Так люди же услышат. Она же хотела, чтобы люди не услышали, как ее насилуют. Так, может, ей хотелось? Извините за такой пример, да? Но я что хочу сказать. Когда люди говорят, вот сатана воздействует. Мы просим, Господи, ты удали сатану. А сатана приходит и воздействует. А мы ничего не можем. Мы вот такие слабые люди. То я что хочу сказать. Сатана не может напрямую входить в человека и издеваться над ним и делать с ним, что ему заблагорассудится. Он лишен Богом такой возможности. Напрямую он не может так влиять на человека, вот так, чтобы входить и, ну, будем говорить, придавать духу бешенства человека, да, входить и делать его одержимым, психованным, обидчивым, там, или жадным, или хитрым, или блудником, или пьяницей. Не может сатана этого делать напрямую. Он лишен такой возможности, и я хочу сказать. И Бог точно так же находится в равных условиях с сатаною. Нету у Бога преимуществ, он тоже не может без согласия вот так входить в человека и делать его любящим, добрым, трудолюбивым, аккуратным, там, не сплетником, не блудником, целомудренным и так далее и тому подобное. Не может, заметьте, все связано с интеллектом человека. Человек создан Богом по образу, по подобию своему, создан свободным, и Бог свободу не может отнять у человека, и Бог сатане не разрешает тоже отнимать свободу. Только с разрешения человека и Бог, и сатана могут влиять на человека. И здесь, как ни кстати, этот механизм противления. Кому противишься, с кем не согласен, тот ничего не может с тобою делать. В кого ты не веруешь, кому ты не подчиняешься, тот не удел. Кому подчиняешься, с кем в союзе, кого любишь, кому прилепляешься, тот и может действовать в тебе. Заметьте, все в руках человека. Я имею в виду, что все именно. Кто будет влиять на тебя, под чьим влиянием ты будешь находиться. Поэтому сатана, не имея права напрямую входить в человека, идет окольными путями, как это произошло в Едемском саду. Вы помните, что сатана не пришел с ангелами, не завоевал эту планету силой оружия, не поставил Адама и Еву на колени и не связал руки за спиной веревкой. Такого нельзя было ему и тогда делать. Это он на небе поднял восстание, в буквальном смысле физическое восстание, физическую войну развязал. Но получил. И заметьте, он напрямую не мог действовать это, на Адама и Еву. Заметьте, он точно так же идет окольными путями. Я сейчас как бы говорю о том, что произошло в Едемском саду. Он принял вид змея. Он уселся на дерево познания добра и зла. Не где-нибудь, а именно там, где, как говорится, происходил, где происходило решение человека, добро или зло делать, да? Он, будучи змеем, заговорил человеческим голосом. И обратите внимание, не сказал так вот ты должна делать, я тебе приказываю, да? Издалека ведет разговор. Подлинно ли Бог сказал? Это точно так, я что-то так вот слышал, а вроде правда-неправда, мне просто интересно, что ты думаешь, это точно так или нет, может ты даже сама в этом сомневаешься? Подлинно ли, что Бог сказал, что от всякого дерева в раю можно кушать, а от этого нет? Да вроде так, отвечает она ему, да. А он тогда, видя уже позицию, да, Евы, он ей начинает речь какую. Да это все неправда. Да это Бог специально так вот сделал. Да ты съешь. Вот я съел, вот я говорю человеческим языком. У меня мудрость появилась. Бог не хочет, чтобы вы были мудрыми, как Бог. Бог хочет, чтобы вы были тупыми, как животные. Съешь. Вот он так подал, заметьте, у Евы появилось желание, плод стал вожделенным, желанным. Появилось желание, заметьте, включился механизм плотской похоти. Появилось желание исполнить желание плоти. Действительно, я съем и стану мудрой. И действительно, появились мысли, наверное, что почему Бог такой эгоистичный, почему Он не хочет нам дать мудрости через употребление в пищу плодов с дерева познания добра и зла. Заметьте, сначала началось сомнение в Божьем, потом началось противление уже несогласия, и появилось четкое желание взять и съесть. Взяла и съела, и действительно стала мудрой, увидела, что она голая. Я хочу сказать это к чему? Сатана, как и это сделал в раю, он это делает окольными путями. Он должен нас, так будем говорить, культурненько обвести вокруг пальца. Настроить нас так, чтобы мы сами того не поняли, чтобы мы стали в позу противления по отношению к Богу и Его Духу. Он идет окольными путями, чтобы поработить человека. Начинает действовать незаметно на уровне помышлений и намерений сердечных. Эта работа происходит внутри. И если мы не будем вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно, мы этого не будем просто понимать, как эта работа происходит внутри нас. И так потихоньку сатана втягивает его в игры с огнем, развращая его изнутри, обратите внимание, путем постоянного удовлетворения своих плотских похотей. Поступи по чувствам. Вот внутри из нашего сердца исходит вот такое побуждение. Это же приятно. Приятно психануть, чувство удовлетворения, что дал сдачу. Приятно нажраться. Хотя уже наелся и уже и так глаза на выкате. Но все равно же, как говорится, хочется. Поешь, да это же приятно. Ну а потом то, что будет, это уже твои проблемы. Главное, наешься. Хочется выпить. Выпей. Чего ты себе отказываешь? У тебя одна жизнь. У тебя есть жена, и вдруг появилась еще красивая женщина-любовница. Не отказывай себе в удовольствии, обратите внимание. рассудок человека, он противится сатане и противится похотям, но рассудок можно доводить до деградации. Рассудок можно доводить до потери способности функционировать. Каким путем? Разложение рассудка, уничтожение разума, деградация мозгов происходит именно, заметьте, через обыкновенное удовлетворение своих, даже скажу, естественных похотей и страстей. Хочется кушать не в меру, хочется спать не в меру, хочется лениться не в меру, хочется лучшим пользоваться и труда никакого не прилагать, не хочется нести крест. Хочется блудить, хочется пить, хочется ругаться, хочется, что хочешь, хочется, делай по похотям что-нибудь. Далее. Похоти разрастутся. Похоти увеличатся в объеме. Я уже говорил вам не раз, что человек это как бы замкнутый сосуд, в котором есть и разум, и чувства. И чем больше мы потакаем чувствам, тем больше они развиваются, они становятся как качок в тренажерном зале. А для разума объем все меньше и меньше и меньше. И дальше, когда наши эмоции, наши похоти разрастутся, для разума совсем остается какой-то мизер в нашем замкнутом сосуде, в нашем естестве. А дальше, когда эмоции разрослись, когда похоти стали нормой жизни, когда они стали руководящим принципом, тогда они все время возмущаются всякому голосу разума. Тогда они сразу говорят «цыц», чтобы я не слышал. Это как и дети. Чем больше потакаешь, чем больше угождаешь, тем больше они чувствуют себя начальниками, и тем больше они сначала психуют, падают на пол, возмущаются, потом орут, матерят и бьют родителей. За что? За попытку что-нибудь сказать разумное, за попытку намекнуть ребенку, взрослому, что так нельзя делать, что так некрасиво, что так не по совести. Они могут еще и дать по голове родителям. Все, у этого взрослого сына уже нет рассудка. Этот взрослый сын уже противник родителям. Далее, автоматически противник Богу, потому что Бог тоже против всех этих глупостей этого сына, да? Он противник автоматически всякой глупой всякой умной информации, Слову Божьему и советам мудрых людей. Все, он стал сыном противления. Он рожден в противление. Автоматически этот человек теперь полностью, как компьютер подключается к сети интернета, так этот человек подключается к сети влияния сатаны. Так вот, сатана подталкивает человека к удовлетворению своих плотских похотей, якобы желая человеку добра. Ну, я уже сказал. Удовольствие, удовлетворение каких-то амбиций, да? Делай, но не думай о последствиях. Вообще, заметьте, вникать в себя – это значит думать, осмысливать, что ты делаешь. Это как только человек начинает думать, у него сразу появляется связь с Богом. У него сразу, как только появляется связь с Богом, он начинает понимать пагубность последствий потакания своим плотским страстям. И если человек ведется, идет на поводу этих похотей, которым его побуждает сатана, то постепенно он переходит в полное подчинение сатане со всеми вытекающими последствиями. Это может быть полное озлобление, ожесточение. Это лишение рассудка и бесноватость. Я уже говорю до конца, как говорится, до чего человек может дойти, да? Далее. Через него может проявляться сатанинская сила, сатанизм, люциферианство, экстрасенсорные способности, колдовство, ворожейство, шаманизм, видения могут появиться, может появиться дар говорения на иных языках, может стать обладателем дара и знания бесов, может заниматься исцелением, различным чудотворением. Но я что хочу сказать? Это уже, как говорится, финиш. Это уже конечная цель сатаны, что, к чему он хочет довести человека. Но начинается все, заметьте, с безобидного внутреннего противления наших похотей к голосу разума. К голосу Духа Святого, потому что голос разума – это голос Святого Духа. И автоматически голосу Божьему. Просто, естественно, и я хочу сказать, вот этот процесс воспитания в противлении Богу начинается с момента рождения ребенка. Родители не видят в этом чего-то страшного. Родители как к этому относятся? Маленький ребенок, но он же хочет. Он вырастет, он поумнеет. Да, не умнел и поумнеет. Ни с того, ни с сего. Не садили хлеб, и вдруг вырастет буханка хлеба. Да еще с маслом и сыром. Такого не бывает. Вот эти, почему мы к этому относимся, что это, вот почему я прочитал, что обычай мира, привычка, это обычно для людей, жить в похотях и потакать похотям своим. И начинается с детства. Ребенок закричал, подбежали. Потребовал, дали. Понимаем, что это не надо, он требует. Да ладно, дай, уступим ему. Я этого велосипедика не хочу, хочу такого. Побежали, купили. Я это не буду кушать, хочу конфету. Дали. Не послушал папу, маму. Бабушка говорит, он маленький, не трогайте. Он поумнеет, когда вырастет. Мы все такие были. Вы понимаете? Это все работа сатаны через взрослых людей. Людей, не понимающих, какую злую, коварную роль исполняют похоти в человеке и какие они будут, эти похоти, по своим последствиям. Какое-то проклятие будет для этого ребенка, когда он станет взрослым. Родители, дедушки, бабушки, взрослые люди, не понимающие механизма греха, добра и зла, не борющиеся своими плоскими похотями, они всегда автоматически потакают похотями и страстям детей. Инвалиды рождают только инвалидов, глупые глупцов. И вот так плодится армия сатаны, армия, состоящая из сынов противления. И армия, воспитываемая родителями. Родители воспитывают дрова для озера Огненного. Родители воспитывают детей для сатаны. Молятся, чтобы они потом пришли к Богу. Да если они приходят к Богу, становятся членами церкви какой-либо, да? Они все равно остаются сынами противления. Они против креста. Они против борьбы до крови. Они против усилия над собою. Они против закона. Они за веру без дел. Я хочу сказать, да ничего и не меняется, даже если они приходят в церковь. Это инвалиды, инвалиды надолго. И без особых усилий, особого размышления, ничего не сможет этот человек сделать, чтобы спастись. Только вот кто и до какой черты дойдет в своем противлении Богу, да, ну я имею в виду, или будет просто психованным, будет злым, будет недовольным всегда, постоянно завистливым, и будет считать, что это нормально, ничего страшного в этом нет, да. Или дойдет, я уже буду говорить, до прямого контакта с сатаной и станет одержимым орудием сатаны, да. Кто и до какой черты доходит, это уже зависит от склада ума человека. Но не важно, кто и как далеко зашел в играх с сатаной. Самое главное, что он на своем уровне сидит у сатаны на крючке. И он, сатана, может этим человеком манипулировать. Вы понимаете? Мы говорим, вот тот уже беснуется. А я не беснуюсь. Вот тот уже одержимый. Вообще, как говорится, крыша поехала. А у меня крыша не поехала. Но я хочу сказать, ну если ты потакаешь элементарным похотям и страстям, ты уже на крючке сатаны. Ведь похоть, которой побуждает сатана, это же крючок сатаны. И если ты ее удовлетворяешь, то ты на крючке сатаны, ты водимый сатаною. Поэтому не надо себя тешить, тот бесноватый, а я нет. Знаете, мы все шизофреники, только один очень большой шизофреник, а другой еще так по чуть-чуть, начальная стадия, но шизофренизм все равно. И человек не стоит, он все равно растет. Растет, если не в лучшую сторону, в добрую, да, то в худшую, в злую. Если мы не освящаемся, то мы оскверняемся грехом, и чем дальше, тем больше. Самое обычное и вроде бы с первого взгляда не страшное средство порабощения сатаной человека – это обычное угождение своим плотским похотям. Любая похоть, как алкоголь или наркотик, воздействует одурманивающим способом на рассудок человека. И он становится глупым, извините, дурачком. Я привожу пример, вот, допустим, с алкоголем или с наркотиком, да? Помните, есть такое выражение ветхозаветнее в одного из пророков. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры, не от водки. А заметьте, что значит пьяные? И что значит шатаются? Это что-то с головой, с вестибулярным аппаратом. Вот человек выпил, да? У него крыша, извините, поехала. Но там же написано горе венку гордости пьяных ефремлян. Гордый человек теряет рассудок, теряет здравомыслие, ведет себя неадекватно, заметьте, как выпивший. Жадный человек лишается рассудка, и он, знаете, в своей жадности гребет под себя, и со стороны видно, что, извините, у него уже неадекватное поведение для нормального человека. Свойственное для нормального человека. У обидчивого человека точно так же происходит сдвиг по фазе. И обратите внимание, любая похоть, как алкоголь, как наркотик, может воздействовать, заметьте, одурманивающим способом на рассудок человека. И он, этот человек, становится глупым. А дальше уже, заметьте, то есть ты вот делай, потакай, заметьте, сатаны вроде бы нету, вроде большого греха нету, вроде бы я не иду на убийство, я не разбойник, да. Я просто совершаю какие-то такие, будем говорить, обыкновенные детские шалости. Мы все люди, нам хочется поесть немножко лишнего, немножко вредного. Нам хочется немножко налево сходить, заблудить. Нам хочется немножко и праздника, и выпить, и закусить, и чужую жену обнять. Нам хочется хоть попробовать того, там, ну, не буду наркоманом, травку, ну, попробую, то надо же. Сначала такой табачок закурил, потом травку уже наркотическую, да? Ты вот просто себе что-то позволяй. Не хочется работать, не работай. Хочется полежать, полежи. Хочется день пролежать, телевизор посмотреть, на работу не пойти. Да, ну, как говорят, с этой работой пошла она. Вот, смотрите. Не хочется бороться с грехом. Нашли стишок. Бедный я человек, мы ничего не можем. Все. Вот это и есть дух сатаны, который нас побуждает к этому. Послушай меня, дорогой. Я же тебя люблю, я хочу тебе счастья, удовольствия, у тебя одна жизнь. Если человек повелся, рассудок деградировался, лишился человек здравого смысла, дальше это дело техники для сатаны. Он специалист высшей категории в этой области. Глупого, пьяного, уколотого, гордого, обидчивого, жадного, хитрого, блудливого. Нет проблем обдурить, иначе что хочешь, сатана его подобьет. Хочет человек чего-то, удовлетвори его похоть. Дай ему то, чего он хочет, он пойдет на все. Знаете, что пьяного человека, которому нужно выпить, можно ко всему подбить. Его нет проблемы обдурить. Даже человек человека пьяного дурят. Вот пьяный, смотрит, идет пьяный в костюме с галстуком, явно, как говорится, состоятельный человек, и вдруг кто-то подходит, ой, слушай, дорогой, давай я тебя проведу домой. Ну и проводит домой, тот радуется, ты друг настоящий, приходит домой, кошелька нету, часов нету, кольца нету. Почему? Пьяный. Смотрите, пользуясь этим механизмом, вам приходилось слышать, ну, такое, знаете, говорят, чтобы на Чукотке голосовали за Абрамовича, Абрамович, ну, это так, то ли шутка, то ли серьез. Ну, во всякой шутке есть доля правды, да? Абрамович, говорит, летал на вертолете, разбрасывал конфеты, люди бегали, говорили, это Абрамович, там, и за него голосовали, чтобы он стал губернатором Чукотки. Я знаю, выборы где-то проходят на каком-то уровне, и приходят эти претенденты, кандидаты на выборные должности, и всем заходят, и каждому по бутылке водки в каждый дом. Это называется агитация и пропаганда своих идей. Ну, как дали выпить? Ну, слушай, ну как тут не проголосовать за эту партию? За этого кандидата, который спаивает народ. Ну, вот народ вот такой, да? Вот так и дурачат людей. Наобещают, наговорят. Смотрите, чтобы за тебя голосовали, геям, лесбиянкам нужно что сказать? Будете иметь полное право выражать и проявлять все свои глупые чувствования. Законы сдам, если будете голосовать, все, они пойдут на выборы. Пьяницам не будет сухого закона, водка бесплатная будет. Вперед, вот она, когорта тех, кто будет голосовать. Кто хочет еще чем заниматься, то и заметьте, зная наши похоти и страсти, от чего мы зависимы, почему политики занимаются этим делом, потакают через телевидение, интернет, через различные рекламы, потакают, развивайте в себе любые похоти и страсти. Приучись курить, индустрия табака, табачных фабрик будет процветать. Приучись пить. Глянь, какие деньги будут зарабатываться просто на производстве спиртных напитков, а в казну налоги. Привыкни к сексу, и секс-шопы будут работать, и глупости будут, и деньги будут крутиться, литься рекою, да? Смотрите, в церкви, ага, хочешь привлечь церковь? Видишь, что он хочет одежку иметь, то-то-то-то. У нас гуманитарка бесплатно, ой, иду. У нас помощь с Америки и из Германии, ой, иду в церковь. На это не клюет, хочет деньги, предлагаешь должность. Амбиции такие должностные, гордый человек, да. Будешь пастырем, если будешь послушен, зарплата будет окей. Вот они, специалисты, набираются в армию сатаны. Обратите внимание, все это развивается, заметьте, весь мир становится зависим от какой-то похоти. Вы понимаете? Похоти овладевают человечеством, мы зависимы от них. Помните, Павел пишет, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Мы не должны быть рабами глупостей и страстей. А если мы все-таки зависимы от них, неважно кто от какой, да, то я хочу сказать, мы как алкоголик уже без пьянки не может жить. Он видит мир только через преломление бутылочное. Мы как наркоман, который в зависимости от дозы наркотиков. Вы понимаете, да? Мы зависимые, когда говорят «свобода». А я говорю, а где вы видели свободу? Вот в Советском Союзе не было свободы. Я говорю, какой не было свободы? Пить можно было, воровать можно было, блудить можно было. Ну, не одобрялось, но можно было, и все это делали. Ну, все, не все там, извините. Ну, кто хотел, то делал. Теперь дали свободу. Ну, свободны мы от советской власти. Но не свободны от телевизора, не свободны от интернета, не свободны от мобильного телефона, не свободны от сигареты, не свободны от наркотика, от пьянства, не свободны от гордости, от карьеризма, от различной похоти, от жадности, хитрости. Я говорю, где вы видели вы свободных людей? Это общество, сплошное общество рабов. Это рабовладельческий строй, когда сатана, бывший рабовладельческий строй, который так официально назывался, были рабовладельцы, были рабы, были кандалы, было издевательство. Сейчас цивилизовано. Рабовладелец сатана, рабы – это люди. И я хочу сказать, рабы похотей и страстей. Автоматически они становятся кем? Противниками всякого здравомыслия, всякого умного, всего умного, противниками Бога. А значит, Богу дверь закрывается автоматически, по обыкновению. Сатане по обыкновению всегда открыты. Заходи, дорогой, гостем будешь. Вот как сатана хитро произвел свою работу. А есть такие выражения, я думаю, вы с ними сталкивались. Вот говорит, как заколдованный. Он говорит, как заколдованный. Загипнотизированный, одурманенный. Слышали такие выражения, наверное? Почему такое происходит? Почему люди такие, как зомбированные? Обратите внимание, на сеансах колдунов, экстрасенсов, биоэнергетиков и прочей нечистой силы, что требуется? Требуется отключить свое сознание и подчиниться под влияние манипулятора человеческим сознанием. Внимательно слушайте, они говорят, что мы говорим. Включается музыка, которая такая, как некоторые говорят, обалденная, вводя транс. Музыка, вводящая в транс. Что такое транс? Отключение рассудка в какое-то такое чувственное, возвышенное состояние, когда рассудок перестает функционировать. А дальше происходит манипуляция сознанием. Отключается сознание, включаются инстинкты, человек превращается в зомби, и этим человеком этот экстрасенс может манипулировать, как водитель ручкой коробки передач и рулем. Заметьте, то же самое требует от человека и сатана. Не слушай голос разума. Отключи его, предайся чувственному наслаждению. Неважно какому. Предайся, стань рабом. Поэтому у нас и получается все по Писанию. Видя, не видят. Слыша, не слышат и не разумеют. Мы с вами буквально вот прошлое, позапрошлое собрание говорили на эту тему. Мы ходим в собрание и не задумываемся, зачем и для чего мы это делаем. Послушали, по похоти какой, что кто не ходит на собрание, тот не спасется. Поэтому ходим, чтобы спастись. А зачем читают? Ну, ему же надо читать, так он читает, а мы слушаем. А чему мы учимся? Зачем мы сюда ходим, если мы не учимся? Это не важно. Я хочу сказать, обратите внимание, получается, как зомбированный человек сидит в собрании. Далее, принимаем вечерю, как очарованный ее мистическим ритуалом. Там тоже музыка, там тоже поступ того, кто совершает вечерю, какая-то такая, знаете, вроде как по минному полю идет, плечи к голове поджаты, или голова в плечи втянулась, такой вид смиренный, музыка играет, все сидят, знаете, вот чем-то похоже на сеанс экстрасенса. Мы принимаем вечерю, как очарованный ее мистическим ритуалом. И не задумываемся, что это же не просто ритуал, что мы что-то должны делать. Правильно, мы должны делать, вечерю должны совершать. Так там же идет речь о том, что ломать надо наше тело. Мы не задумываемся, почему. Заметьте, чувственное состояние, безрассудное. Это то, к чему мы пришли. Я вам попутно просто скажу. Обратите внимание, религия не воспитывающая, или церковь, не воспитывающая человека думать, не приучающая человека к этому, она, как правило, потакает чувственному удовлетворению людей, которые пришли к Богу в церкви. Обратите внимание, это особенно у харизматов, у пятидесятников, у баптистов, там споем, там станцуем, сыграем, то дуэт, то гости. Обратите внимание, интонация такая, знаете, вот харизматичная, все там с криками, с шумом, с подскакиванием. Обратите внимание, когда нечего сказать людям умного, толкового, тогда начинают скакать, беситься на сцене, падать, изгонять бесов, кричать, швырять Библией, потому что нечего сказать людям. Поэтому заменяют суть вот этой чувственной подделкой. Знаете, как в футболе говорят, перед самыми воротами футболист вместо того, чтобы забить мяч ворота противника, бьет под облака мяч. И кто-то говорит, кто выше бьет, тот лучше играет. Чем больше шума и гама на собрании, чем больше вот этих чувственных, этих со слезами, извините, со всеми вот этими, где сопли, где ой, ай, охи, ахи, любовь, любовь, какие-то фразы такие, я хочу сказать, заметьте, нас вводят в чувственное наслаждение, чувственное состояние. И человек выходит, ой, говорит, какое было сегодня общение, как мы сегодня напитались. Я говорю, а чем же вы напитались? О чем была проповедь? Ой, Саш, ну о чем, о чем? О Христе. Ну там много чего было сказано. Но, говорит, ну такое, какое-то такое приподнятое настроение. Так ты ходишь как на концерт. Вот то ж пастырь, когда нечего говорить, он изучает гомилетику. Когда руку поднять, когда интонацию понизить, повысить, когда подскочить, как ужаленный, да? Нечего ему говорить, поэтому и занимается. Мы молимся Богу, прости, как и мы прощаем своим должникам, и в то же самое время не задумываемся, что мы-то своим должникам не прощаем, мы же ходим, носим обиду на них. Обратите внимание, как будто бы с рассудком не в порядке, и мы сидим, как вроде бы все нормально происходит, все чин-чином. Мы читаем Библию, где сказано, что нельзя грешить, тот, кто грешит, на небо не попадет, нечистый туда никто не войдет. Спрашиваешь в собрании, кого, какие вопросы? Вопросов нет, все ясно. Я говорю, что, уже все не грешат? Да нет, все грешим. Что, вы согласны, что грех должен быть, и он остается? Да вроде бы не так, вроде сказать, что да, так тоже вроде страшно как-то, да. Так я говорю, если вы грешите, не получается избавиться, чего вопросы не задаете? А что, можно задавать вопросы? Знаете, как в одном кинофильме, там в концлагере, кажется, 17 мгновений весны, дети в концлагере, там в немецком показано, что приходят там как бы смотреть, в каком состоянии дети, ну как бы, вроде комиссия какая-то. И мы живем хорошо, дети стоят худые, голодные, мы живем хорошо, нас кормят хорошо. Подобное что-то, я говорю, в церквах происходит. Голодные, несчастные, нищие, голые. Благодатью мы спасены, сияние от нас. Вот как зомбированные люди, заметьте, это все результат чувственности, в которой мы вырастаем, в которой нас воспитывают, из которой мы сживаемся. Это плоть от плоти, кость от костей. И получается, происходит вот это зомбирование. Мы говорим, что мы пребываем под руководством Бога, и при этом ругаемся, сплетничаем, обманываем, блудим, пьем, и все равно молимся, Господи, Ты со мною. Говорю, как это объяснить? Ну, только глупостью ума, и все. Другим это не объяснишь. Ну, не было Писания, ладно, так научили. Но есть же Писание. И тот же пастырь, который из-за кафедры обманывает в открытую, И иногда все-таки считает стих выше и стих ниже, и там вдруг написано совсем не так, как он говорил в предыдущее собрание. И был бы человек хоть чуть-чуть рассудительный, он бы это заметил. А куда же это деть, как это все сопоставить? Ведь это же противоречие в устах одного и того же пастыря. Нет никаких вопросов, нет никаких сомнений. Твердо стоим в вере до конца на свою собственную погибель. Мы с вами читали. Ангел Ладикии говорит: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А Бог отвечает: а ты не знаешь, что ты несчастен, нищ, слеп и нах. От чего человек говорит: я богат, разбогател? От того, что рассудок не работает, он вообще не задумывается. Он пребывает в какой-то гордой эйфории. Мы народ Божий, другого нет, мы единственные. Ну а раз мы народ Божий, мы единственные, вот евреи до сих пор народ Божий единственные. И что вытворяют? Только из-за того, что мы народ Божий. Вот и ангел Ладикии точно тем же путем идет и не понимает. Мы просим Бога об освящении, но его как не было, так и нет. Просим о пришествии, и все остается по-старому. Проблемы как были, так и остаются нерешенными, и у нас не возникает желания докапываться. Мы как будто бы в летаргическом сне находимся. Весь христианский мир, и не только христианский, а и все люди различных убеждений или даже без убеждений, ну как бы вообще неверующие, ни во что не верят, да? Весь христианский мир, и весь мир, да, вот находится, смотрите, в каком-то трансе, в состоянии оболваненности и глупого невежества. Почему? Вот то, что мы читали. Ели, пили, женились, я добавляю, ходили в церковь, слушали проповеди, совершали служения, занимались миссионерством, сюда можете добавлять, и не думали. И Христос говорит: так будет в пришествии Сына Человеческого. Так оно есть. И заметьте, почему не думали? Потому что под нам, нас с детства воспитывали, нам в церкви потакали, нашим эмоциям, нас не приучали жить по уму, нас не приучали распинать похоти и страсти, нам не рассказывали, какие губительные последствия этих похотей и страстей на человека, что это и есть проклятие, о котором Бог предупреждал Израиля. Не будете исполнять мои законы и постановления. Не будете думать, как это исполнить. Будете предаваться похотям и страстям, будете прокляты везде. Нет ума, считай калека. А похоти — это как алкоголизм, наркомания и тому подобное. И вот то, в каком состоянии, в котором находится человечество, это все результат действия духа сатаны, благодаря тому, что мы дети противления. Неверующие неосознанно противятся, естественно защищают свои похоти и потакают им. А нас так научили, верующих, что мы ничего не можем. Ну а раз ничего не можем, то будем жить как хочется. Заметьте, сатана противник, и мы тоже автоматически, в силу потакания своим плотским похотям, стали противниками Богу. Заметьте, сатана обозначает противник, антихрист, против Бога. И мы, смотрите, самое страшное, что мы, верующие христиане, стали слепыми или не слепыми, но орудиями сатаны. Я уже говорил за наших детей. Наши дети находятся под воздействием сатаны и не понимают родителей и Бога только потому, что являются сынами противления. Мы сами их к этому приучили, даже, может быть, не понимая. Мы сами им в этом потакали. Мы не искореняли в них духа противления, мы не боролись. А нам сегодня еще и добавили: права ребенка нельзя искоренять, нельзя насиловать и не вздумать тронуть ребенка. И теперь имеем результат на своем лице. Злое лицо, искаженное злом, что дети такое вытворяют, что дальше жить так нельзя. Мы сами наших детей сделали слепыми орудиями сатаны. Почему и сказано, что заповедь с обетованием, что дети должны почитать родителей своих, это заповедь с обетованием. с обещанием на длительную перспективу. Ребенок, не привыкший слушать разумные доводы родителей, ребенок, привыкший противиться родителям и поступать по своим похотям, будет полностью сформирован, чтобы противиться Божьим наставлениям. Он никогда не примет Бога. Все это начинается с семьи, с воспитания детей самого малолетнего возраста. Поэтому, вот я говорю, в силу вот этой своей страстности, эмоциональности, да, поэтому мы не можем договориться друг с другом, но прет из нас вот эта вот эмоциональность, прут из нас вот эти амбиции, один умнее другого. Как же мы можем договориться о чем-то? Как же мы можем обняться и пойти одной дорогой, совершая одно дело? Это невозможно. Поэтому нет у нас взаимопонимания, поэтому есть раздоры, вражда и нет выхода из сложившейся ситуации. Весь мир... Я не буду говорить про весь, а про вообще, а про христианский. Заметьте, в тупике находится. И самое интересное, что никто не хочет искать пути. Ну, я не говорю про отдельных личностей. И я хочу сказать, мы больше переживаем, чтобы не подпасть под влияние колдунов, экстрасенсов, шаманов, чтобы там порчу на нас никто не навел, туда не ходи, там не стой. Я не хочу сказать, что этого не надо бояться. Этого нужно избегать. Тем более, понимая, кто за этим стоит. Но я хочу сказать, мы почему-то об этом вот переживаем. Сатанизм. Люциферианство. Там вот у пятидесятников или харизматов иные языки – это сатана. Я хочу сказать, а в нашей церкви, где просто, извините, говорят, что закон отменен, что мы благодатью спасены, что крест не надо нести, что надо побольше петь во славу Божию, да? Извините, разве это не работа того же самого сатаны? А где Бог говорит, что ты нищ, слеп, наг, да? А мы говорим, что нет, мы народ Божий. Разве это не работа сатаны? Если мы говорим, что вот-вот-вот-вот пришествие, вот-вот-вот мы будем совершать дело Божие, я говорю, вот-вот-вот-вот, посчитайте, сколько лет, десятков и сотен уже проходит, уже сотни пошли. Вот-вот-вот пришествие, где оно? Под чьим влиянием церковь находится таковая? И под чьим влиянием, вот, извините, вешает лапшу из-за кафедры говорящий там? Так я говорю, мы боимся, я говорю, харизматов, ну я не боюсь, я говорю вообще о нас, да? Харизматов боимся, колдунов, ворожей, там, шаманов и так далее, сатанистов и так далее. Но порча ведь сидит в самих нас. Порча в нашей церкви, где нас приучают чувственности, где не учат думать, где запрещают задавать вопросы, где нету разумного объяснения, где воспитывается чувственность религиозная. Но я говорю, порча и не только в церкви, она в самих нас сидит. Это обыкновенное, естественное желание потакать нашим похотям и страстям, что автоматически ставит нас в положение противников Божьих. Даже сидя за столом, когда мы понимаем, что это вредно, от этого у нас болит печенка, мы едим, вот она порча, вот с чего начинается родина, с чего начинается падение. Механизм очень простой. Все, что нам необходимо запомнить сегодняшнее наше общение, это то, что любая похоть и страсть, которой мы потакаем и которая становится господствующий в нас, и мы становимся подвластными этой похоти, все, автоматически мы становимся противниками Бога, ну, хотя бы для начала в этом вопросе, ну, потакая одной похоти, похоть одна не живет в человеке, мы начинаем потакать и второй, потому что люди говорят, погибать так с музыкой, человек идет на один грех, он идет и на второй, и на третий, и на четвертый, и чем дальше, тем легче. И в конечном итоге мы становимся полными, сформированными противниками Божьими, то есть сынами противления. Ну, а теперь, чтобы сейчас так уже подвести итог, я хочу кое-что прочитать из Писания на эту тему, да. Тоже стихи известные для нас, но я их хочу прочитать и, ну, как бы, чуть рассмотреть их в ракурсе того, о чем мы сегодня говорили. Матфея 12 глава, 31-32 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Я не буду объяснять эти стихи, вот полностью так, как говорится, по словам. Я это уже говорил, поэтому не буду повторяться. Я на что хочу сказать? Хочу на что обратить ваше внимание? О чем хочу сказать? Смотрите. Человек доходит, вы помните, да, выражение библейского в Новом Завете? «Дошедший до бесчувствия». Потакание плотским похотям приводит к деградации ума. Деградация ума продолжается в противлении Богу. Противление Богу, чем дальше, тем больше, по силе возрастает. В конечном итоге мы доходим, заметьте, до бесчувствия, до потери рассудка, до бесстыдства, до бессовестливости. И мы уже не способны ни видеть, ни понимать, что есть грех. Мы раньше понимали, но нам было неприятно с этим согласиться, мы не соглашались. Теперь нам приятно. Мы не видим греха, мы святы. Конечно, в кавычках я имею в виду, да? И заметьте, противники, заметьте, всякий грех и хула, который мы делаем, это мы делаем наперекор голосу Святого Духа. Грех и хула – это потакание нашим похотям и страстям. Это отвержение голоса Духа Святого. Заметьте, по мере противления мы становимся более глухими, более слепыми, и настает момент, когда мы полностью и глухи, и слепы, и глухи, и глупы. Наступает момент, когда не проститься человеком. То есть мы не стоим, мы развиваемся, и всякое развитие, всякая работа имеет свой финиш, печальный или благополучный. Филиппийцам 3 глава, 18-19 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Заметьте. Мы враги креста Христова, это мы противимся кресту, мы не соглашаемся нести это. Мы противимся закону. Мы говорим, что невозможно его исполнить. Мы говорим, что не надо нести, что Христос понес. Заметьте, многие, Павел пишет, о верующих поступают. Обратите внимание, можно сказать, уже открыто по поступкам вступили в армию сатаны. Сыны противления стоят на стороне сатаны, стоят против Христа. Против креста, точнее. Если Христа принимают, то без креста. И сказано, их конец – погибель. Их Бог – чрево. Обратите внимание, не Христос, а чрево – похоть. Другими словами, сатана. И слава их в сраме, они мыслят о земном. Дальше, следующее место, Евреям 3 глава, с 1 по 19 стих. Я тут прочитаю стих, тоже остановлюсь только на отдельных стихах. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». То есть мысль какая, что мы не разумеем, кому и зачем поклоняемся, который верен. То есть Иисус Христос, да, верен поставившему Его, то есть Отцу, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он, Христос, достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Мысль какая? Всякий дом устрояется кем-либо. Речь идет о том, что мы являемся домом, который тоже кто-то устрояет. Либо Бог, либо сатана, в зависимости от нашего выбора. И Моисей верен во всем доме его как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало его возвестить. Христос как сын в доме его, в доме Бога Отца. Дом же его мы. Если мы только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Заметьте, если сохраним дерзновение, упование, если не отпустим руку Божью, если будем повиноваться и делать, что Он говорит, мы до конца, это да, мы тогда дом Божий. А дальше смотрите, сказано, почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, а я хочу сказать, мы этот голос всегда слышим. Он внутри нас всегда предостерегает, голос разума, от делания какого-либо глупого поступка. Он напоминает, он обличает, да? Он говорит, какой выбор надо сделать. Почему и сказано, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, глас, заметьте, Христа через голос Святого Духа, не ожесточите сердец ваших. Что такое не ожесточите? Не воспротивьтесь, не станьте в позу, не опустите голову и не смотрите из-под лоба, как ребенок смотрит на родителей, которые что-то умное говорят ему. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет. Что значит ожесточить сердце свое против Бога? Это дать понять Богу, иди, я не хочу тебя слушать. Мы же так верующие никогда не скажем. Мы молча даем понять, иди отсюда. Мы, делая выбор, игнорируя просто ни во что, ставя Бога через голос Святого Духа, говорим, иди, 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 я тебе сказал. Мы думаем, что мы же так не говорим, это же так сатанисты говорят. Мы говорим то же самое, только другим образом, как сатана нас вводит в грех, не прямо, а косвенно, так мы косвенно Богу говорим, иди ты, не морочь голову. И Писание, вот это вот, вот важное в Писании, вот это. Я говорю, а то не важное, этим вы сказали Богу, зачем ты вот это все написал, ту всю Писанину никому не нужную. Значит, смотрите, если мы становимся в позу, ожесточаем сердцем свое против Бога, мы как бы Богу говорим, иди, я обойдусь без тебя. Посему, Бог говорит, посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем. Обратите внимание, что такое заблуждаются сердцем. Ведь сердце источник похоти. По похотям люди живут, потому и заблуждаются. И занимаются непрестанно этим. Живут в похотях сердец своих. Не познали они путей моих. Посему я, говорит Бог, поклялся во гневе моем. Заметьте, поклялся во гневе моем. То есть здесь не идет речь о злобе, о психах, какие свойственны человеку. Здесь речь идет о праведном гневе. Не о гневе у психах, а о естественном, раз меня игнорируют, я естественно игнорирую вас. Я не благословлю вас, я не пожалею вас, когда вам будет плохо. Когда будете поднимать руки, я скажу, ваши руки полны крови. Идите сначала и сделайте, что я вам говорил раньше делать. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, не приобретут мира Божьего моего внутрь себя. И не войдут в Царство Небесное, и не успокоятся, будут мучимы здесь своими страстями и похотями. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Заметьте, лукавство и неверность – это желание выкрутиться, желание не согласиться, желание найти оправдание своего порока, своей похоти. Заметьте, это другими словами сказано о чем? О противлении. Не противьтесь Богу, проявляя лукавство и неверность, выискивая всякие, будем говорить, уважительные в кавычках, причины, чтобы не выполнить что-то из того, что написано в Писании, или чтобы не повиноваться Духу Божьему. Дабы вам не отступить от Бога Живого. Заметьте, вот это противление, это, заметьте, автоматическое отступление от Бога Живого. Дальше я чуть пропускаю несколько стихов и читаю 17 стиха. Ну, здесь пишется, что только некоторые не возроптали, а основные почти 100% выступали против Бога, поэтому и погибли все в пустыне. На кого же, 17 стиха читаю, на кого же негодовал он 40 лет? Заметьте, он негодовал на кого? На того, кто негодовал Бога, кто противился любому Божьему указанию. Не на согрешивших ли, добавляю, которые поступали по своим плотским похотям, о которых Бог предупреждал, чтобы они не удовлетворяли их, не слушали их, не повиновались им, которых кости пали в пустыне. Против кого же клялся, что не войдут в покой мой, как не против непокорных? Обратите внимание. Против кого клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Сыны противления, непокорные, непокоривые. Итак, видим, что они не могли войти в покой за что? За неверие, за непокорство. Обратите внимание, непокорность, да? Или противление, это синоним чего? Неверия. Мы говорим, что мы верим, но мы не соглашаемся. Мы протестуем, мы возмущаемся, мы не слушаем, мы игнорируем. Так какие же мы верующие? Это неверие. Но теперь не надо, как говорится, задаваться вопросом, почему мы не можем войти в покой, почему покоя в нашем сердце нет, почему грех нас постоянно колотит, тревожит и создает массу в жизни неудобств. За неверие, за непокорность, за противление. Следующее место, первое послание Иоанна 2, 15 по 18. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче». А что значит любить мир? «Ибо все, что в мире, похоть, плоть, обратите внимание, мирской человек, признаки мирского человека, живет по похотям плоти, по похотям очей, и по гордости житейской». Скажите, а если я в церкви? Если я уже давно член церкви и живу по похотям. Кстати, хочу сказать, гнев – это похоть, крик – это похоть, раздражение – это похоть, зависть – похоть, жадность – похоть, блуд – похоть, пьянство – похоть, обжорство – похоть, курение – похоть. А мы говорим, мы в церкви, а я говорю, нет. Любовь к миру – это любовь к похотям плоти, похотям очей и любовь к гордости житейской. Желание и любовь к этому желанию выделиться, возгордиться, превознестись, подчеркнуть свое превосходство, показать, что я один умный, все остальные дурачки. Это часто видно в общении между людьми. Значит, не любите мира, другими словами, не любите похоти. Никакой похоти, никакой гордости. Что значит любить мир? Это значит любить похоти, любить гордость, потакать им. А мы говорим, что мы любим Бога. Как мы можем любить Бога и оправдывать свои пороки, потакать своим похотям? «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Другими словами, можно сказать, от сатаны? Конечно. И мир проходит, и похоть его. Человек не останавливается на одной какой-то похоти, он без конца и без края. Знаете, вот как поскользнулся на льду на склоне горки, так и поехал вниз. А исполняющий волю Божию, то есть, заметьте, не любящий мира, не любящий потакать похотям, это называется исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Дети, в последнее время, как вы слышали, что придет Антихрист. Заметьте, мы говорим, да, придет Антихрист, Откровение 13 глава, там по Фессалоникийцам, сядет на престоле Божьем, выдавая себя за Бога, да, все хорошо. Задумаемся, Слово антихрист, анти, против Христа, наперекор ему, противник его. Признаком последнего времени является что? Придет антихрист. Да, мы в ожидании. И теперь появилось много антихристов. Это люди, противящиеся. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, не станьте антихристами. Любой противящийся Божьему постановлению, голосу Святого Духа, который подсказывает нам, что не делать и что делать, автоматически становится антихристом. Другими словами, стал пособником сатаны, сатанистом. Звучит опять, смотрите, как вроде, ой, какие же мы сатанисты, мы верующие христиане. Нет, Библия нам четко говорит, сатанисты не от того, кто рядом с сатаною стоит, а от того, кто разделяет его дух и против Христа, против методики Христа, против послушания голосу Святого Духа. Значит, вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, люди, потакающие, заметьте, сатане, другими словами, потакающий похотям и страстям, другими словами, автоматически закрывают дверь пред Христом, автоматически открывают дверь для сатаны. Поэтому сатана имеет полное право влиять на этих людей, совершать через них ихнюю работу, а не в полном его распоряжении, тем более они сами, осознанно-неосознанно, предались во власть сатаны. Дальше, 2 Петра 1.4. Которыми нам дарованы великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Обратите внимание, обетование, то есть что надо делать, на каком условии Бог обещал благословить нас. И заметьте, на каком условии мы можем соделаться причастниками божеского естества? На каком условии? На условии, удалившись от господствующего, заметьте, царствующего в мире растления похотью, заметьте, гниение человека, разложение человечества через похоти. Вы обратите внимание, что телевизор делает, что радио делает. Одни похоти, одни страсти. Люди сидят как зомбированные, они уже как наркоманы, без наркотика не могут обойтись, алкоголики без выпивки, так человек без телевизора. Они пританцовывают. Они смеются вместе с телевизором. Вот твой собеседник, вот твой Бог. И заметьте, и все похоти, что в телевизоре, все это же реклама. Хорошо сделанная, которая невольно воспитывает людей в таком духе. Заметьте, мир растлевается похотью. Деградация ума происходит посредством удовлетворения, посредством потакания плотским похотям. Следующее место. Римлянам 7 глава, 14 по 25 стих. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху. Заметьте, я плотян, я плотской, я чувственный человек, продан греху. Заметьте, продан. Полное подчинение. Страсти, похоти господствуют надо мною, над нами. И дальше Павел пишет. Ибо я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Мысль, какую я хочу подчеркнуть. Похоть. Уже жилась со мною, стала моим естеством, стала моим сердцебиением, моим дыханием. она уже окрепла. Она порабощает рассудок. Она сильнее рассудка. Это Павел пишет, какой он был, что внутри происходило, когда он был фарисеем и еще не познал Христа. Я чуть-чуть буду пропускать, так, чтобы время не занимать, да? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Вот Павел в 15 стихе пишет, не понимаю, что делаю, это я по поводу чего еще хочу сказать. Хоть осознанно мы противимся, хоть неосознанно. Хоть это на автомате, как говорят, происходит, что вот Павел пишет, говорит, умом понимаю, как доходит до дела, делаю наоборот. Автоматически, я не специально делаю. Все равно, тем не менее, я плотской человек и продан греху. Вы понимаете? Хоть осознанное противление и потакание страстям, да, противление Богу и потакание плотским похотям, хоть неосознанно, все равно я в руках одной и той же личности. И так я нахожу закон. Когда хочу делать доброе, предлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку, то есть по уму, нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих, и что является, обратите внимание, вот этот закон греховный является механизмом, через который сатана порабощает человека. Если я пленник закона греховного, то я пленник греха, а автоматически пленник сатаны. И заметьте, закон этот, заметьте, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Вот закон ума, вот голос Святого Духа, вот голос Сына Божия. Не делай. А я хочу. Мои руки хотят исполнить желание плоти. Мои глаза хотят смотреть то, что разум запрещает. И я привык этим заниматься. Этот закон окреп и делает меня пленником закона греховного. Поэтому Павел тогда воскликнул, бедный я человек. Кто избавит от меня, от всего тела, греха и смерти? И автоматически от рабства сатаны, потому что сатана через этот закон греха и смерти порабощает человека и издевается над ними, делает, что хочет. Но дальше он отвечает, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, добавляю, которого я потом принял. Итак, тот же самый умом моим я служу закону Божию, а плотью, то есть сердцем, закону греха. Следующее место, Римлян 8 глава, с 1 по 10 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Значит, можно жить и по духу. Потому что закон духа жизни, да я чуть всегда добавляю, который я открыл во Христе Иисусе, или который мне Христос Иисус открыл, когда я его понял и уразумел, этот механизм, и стал делать, как он мне гласил, он освободил меня от закона греха и смерти. Смотрите, вот Павел пишет, когда я познал Христа, то я освободился от закона греха и смерти. А когда он говорил бедный человек, то когда он не знал Христа и был гонителем Христа и его детей. А теперь он пишет, закон духа жизни, который меня освободил от закона греха и смерти. Этот закон когда-то был вложен Богом в каждого человека. Но закон, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Обратите внимание, потакая похотям и страстям, и занимаясь им постоянно, этот закон просто превратился в пустое место. Он ослаб. Он стал бессилен. Вот то состояние, эти слова говорят, в каком находился Павел, когда не принял еще Христа, когда был его врагом. Закон, который побеждал во мне, закон духа жизни, закон ума. Был бессилен. Через потакание плоти, через противление Богу, сатана через это производил опустошающую работу внутри человека. То Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Что Бог послал Сына Своего и в Его плоти показал, как этот закон, который был бессилен, закон Духа Жизни, как его усилить, как его реставрировать, восстановить. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Заметьте, жить по духу можно исполнить закон Божий. Я сейчас не буду все объяснять, потому что я это все объяснял. Я сейчас просто другую мысль преследую, поэтому я бегло читаю, обращаю внимание только на то, что соответствует нашей сегодняшней теме. Ибо живущие по плоти, добавляю, живущие в удовлетворении плотских желаний, похотей и страстей, а плотском помышляют, обратите внимание, помышляют тоже, ум становится, заметьте, кем становится, помышляет на ту же тему, становится деградированным, он разлагается, он тоже опошляется вот этими плотскими мыслями, похотями, страстями. Живущие по плоти, а плотском помышляют, заметьте, автоматически о духовном, о Божьем не помышляют. Автоматически закрыли дверь перед Богом, перед Христом. А живущие по духу, а жить по духу это значит противиться плоти, а живущие по духу, то есть подчиняющиеся Духу Божьему, помышляют о духовном, то есть автоматически открывают двери Богу, то есть не противятся Ему. Помышления плотские, если этим постоянно заниматься и их удовлетворять, суть смерть, таков итог. Помышления духовные, жизнь и мир. Жизнь благополучная в этом мире, благословенная, и мир внутренний, который мы будем иметь, и в перспективе жизнь вечная. Потому что плотские помышления, обратите внимание, потакание плотским помышлениям, удовлетворение плотских похотей и страстей, заметьте, автоматически, я чуть-чуть комментирую и добавляю слова, не искажая смысла, суть автоматически, суть вражда против Бога. Автоматически, если мы враждебны против Бога, автоматически дружба с миром. Помните, не люби, Иаков пишет, не любите мира, не того, что в мире. Ибо все, что в мире, мы уже говорили, похоть плоти, похоть очей. Не любите мира. Вражда против Бога, автоматически любовь к миру. Любовь к миру, автоматически любовь к сатане, и дверь открывается для него. Ибо закону, заметьте, помышления плотские, жизнь по плотским похотям и страстям делает нас какими? Закону Божию не покоряются, да и не могут чувственные люди, не могут для них заповеди тяжки. Посему живущие по плоти, люди, которым управляют похоти и страсти, Богу угодить никогда не могут. Другими словами, что ждет этих людей? Сами понимаете. Только не царство, все, кроме Царства Небесного. А все это обозначает гиена огненная. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет у вас. Обратите внимание, если Дух Божий, Дух Святой живет у нас, мы автоматически живем по духу, по уму. Мы умные, мудрые люди, а не чувственные и не страстные. Хотя я говорил, страсть, чувства нужны человеку. Бог поэтому и создал человеку с сердцем человека, с чувством. Но чувство должно находиться в полном подчинении у разума. Сначала узнай, что хорошо, а потом предавайся радости и наслаждению. А у нас так. Зачем смотреть, правильно или неправильно, полезно или не полезно, к чему приведет. Мне приятно и все. Значит, вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Значит, если Дух Божий живет в нас, и мы дом его, мы вместилище его, то обратите внимание, плотским похотям у нас стоит знак автомобильный, проезд запрещен, кирпич. А мы живем по духу, мы разумные люди, мы рассудительные. Если же кто Духа Христова не имеет, А что значит не имеет Духа Христова? Живет по плотским похотям. Обжора, пьяница. Любит всех женщин подряд. Любвеобильный сильно. Любовь же от Бога, да? Если кто Духа Христова не имеет, жрет, пьет, гуляет. Ну, пусть не гуляет, верующие, допустим, не гуляют. Но едят. Отрицают закон. Не хотят нести креста. Это все удовлетворяет плотские свои похоти, да? Значит, кто Духа Христова не имеет, или кто ума не имеет, тот и не его. 12-13 стих из Римлянам 8 главы. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы не должники чувств. Мы не должны быть рабами наших чувств, наших плотских похотей. Они неразумны, нерассудительны. Это как капризный ребенок малолетний, который хочет что-то, и ума нету, и не понимает, зачем он просит. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, заметьте. Не подчиняйтесь плоти, не подчиняйтесь похотям и страстям. Ибо если живете по плоти, если удовлетворяете свои чувства и страсти, то умрете. А если духом, а заметьте, живете по плоти, то значит противитесь Богу. А значит подчиняйтесь сатане, который вас раскрутит по полной программе на грехе. И в результате умрете. А если духом, разумом, умерщвляем дела плотские, распинаем похоти и страсти, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, все, кто духом, разумом умерщвляют дела плотские, все, кто не потакают плотским похотям и страстям, суть сыны Божьи. Я буду уже заканчивать, коротенько просто скажу. Галатам 5 глава с 13 по 24 стих, да? Здесь сказано, поступайте по духу, по разуму, и вы не будете спать в вожделении плоти, то есть желании своего сердца. Ибо плоть, добавляю, всегда противится духу, сердце всегда противостоит разуму, а дух разум всегда противного сердцу нашему. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Добавляю, если поступаете по плотским похотям. Умом понимаем одно, делаем совсем другое. Если же вы духом, то есть разумом водитесь, то вы не под законом. А теперь смотрите, дела плоти. Последствия потакания своим плотским похотям. Последствия угождения своим чувствам сердечным. А не суть. Прелюбодеяние. Это и чувство. Прелюбодеями становятся чувственные, а не разумные люди. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас так, как и прежде предварял, что поступающие так, то есть поступающие по плоти, исполняющие вожделение плоти, чувственные люди автоматически становятся противниками Бога, автоматически становятся любовниками сатаны, автоматически сатана их раскручивает по полной программе на грехе, и они Царство Божие не наследуют. Плод Духа. С маленькой буквы. Это не Духа Святого, а плод ума. Хотя плод ума – это плод работы Святого Духа. Но без участия разума человеческого, Духа это называется, да? Эти плоды нельзя приобрести. Плод Духа, плод ума, любовь, радость. Не противишься Богу, повинуйся Ему. Начинается действие Божье в твоем сердце. Результат – любовь. Заметьте. Те прелюбодейству тоже с любовью связано, только с какой? С похотливой и блудливой, да? Здесь любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Те, которые Христовы, обратите внимание, распяли плоть со страстями и похотями. А те, которые не распяли похоти и страсти, которые потакают им, те антихристовы. В Римлянам 1 главе, вы помните, да? С 21 по 32 стих. Тут, ну, я тоже бегло прочитаю так. Но как они, познавши Бога, не возблагодарили его и не прославили, но осуетились в умствованиях своих. Что такое осуетились в умствованиях? Бог говорит одно, а они вот это сидят, мудрят, как бы что-то наперекор сделать и как бы не исполнить и что-то свое вставить, да? Заметьте, в результате омрачилось несмысленное, заметьте, без смысла сердце, почему его и не надо слушать. Результат. Суета в умствованиях – это желание воспротивиться, не согласиться и противостать Богу. Вот оно. Противление Богу, сыны противления. И заметьте, сатана против Писания, сатана против Бога. И мы сидим, суетимся, как бы тоже стать на сторону сатаны и потакать своим похотям и страстям. Дальше, 24 стих. То и предал их Бог в похотях сердец. Заметьте, предал их в похотях. Они хотели в похотях жить, он их и предал. Занимайтесь похотями. Предал в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свое тело. Заметьте, все больше и больше погружались в тину греха. Заметьте, все это предал их. Противились мне, я и предал вас. Противились мне, хотели служить сатане и похотям своим. Пожалуйста, я предаю вас, предал, отдал, оттолкнул. Они заменили истину Божью ложью. Заметьте, это же противление Богу. Заменили истину Божьему. Поэтому в 26 стихе сказано, потому предал их Бог постыдным страстям. И дальше пишется, какие развраты они совершают. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Заметьте, этот стих говорит, имеется в виду, предал их, вот мы читали в 24 стихе, похотям и сердец ихних. А когда люди предаются похотям сердец своих, потакают своим похотям и страстям, происходит превращение, извращение ума. И тогда человек делает непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, и перечисляются все человеческие пороки. И последнее. Первое, последнее место Писания, это 1 Петра 5, 5 по 9. Также и младше, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, обратите внимание, не противясь друг другу, облекитесь смиренно мудрее. А заметьте, почему сказано «облекитесь смиренно мудрее»? Потому что гордость человеческая, заметьте, не, почему существует? Потому что нет смирения. Или смирения нет, потому что есть гордость. И обратите внимание, зачем нужно облечься в смиренно мудрее? То есть зачем нужно стать покладистым, невыступливым, не противящимся? Потому что Бог гордым противится. Облекитесь в смирение, сбросьте с себя гордыню, потому что Бог гордым противится. Заметьте, гордый, он автоматически противник Богу, потому что он умнее Бога, в кавычках, конечно. Если он противник Богу, то союзник сатане. Потому сатана в нем и совершает свою работу. Потому что Бог гордым противится, ты ему противишься, он тебе противится. А смиренным, идущим на контакт с Богом, дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Что значит смиритесь под крепкую руку Божью? Распните в себе гордыню. Не потакайте своим похотям и страстям. Смиритесь, подчинитесь, не противьтесь Богу. Да вознесет вас свое время. Если будете противиться Богу и смиритесь пред сатаною, опустит вас свое время. Ниже плинтуса упадете в пороках. И 8 стих, 9. Трезвитесь, бодрствуйте, это заметьте, контролируйте, что у вас происходит. Вникайте в себя, чтобы трезвиться и бодрствовать, нужно постоянно вникать в себя. Чтобы понять, похоть, страсть во мне начинает действовать или голос разума. Трезвитесь, бодрствуйте, стойте, как часовой, начеку, будьте бдительны, потому что противник ваш дьявол ходит, как лев, как ходит. Да не ходит он, и никакого там льва нету, и дьявол буквально не ходит, но ходит он замаскированным образом. Ходит внутри нас, проявляет себя через похоть нашего сердца, через похоть и плоти. И он ходит, как рыкающий лев, пугая, делай вот так, как похоть тебе говорит, не слушай Бога, будет еще хуже. Часто люди говорят, сердце слушай, а не разум. А Библия как раз и говорит, что сердце не надо слушать. Так вот, противник наш дьявол, противник, заметьте, мы сыны противления, он наш противник Богу и противник наш. Он против того, чтобы мы противились похотям и страстям. Он за то, чтобы мы подчинились, послушались и удовлетворили свои похоти и страсти и стали союзником Христу, этому сатане. Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Каким образом? Заметьте, полностью входим в утробу сатаны, так образно говоря. Он поглощает нас, когда мы попадаемся на его удочку, когда мы принимаем сторону плотской похоти и поступаем по ней. Мы клюнули, как рыба на наживку, нас при помощи удочки, лески, крючка вытаскивают на сушу, ложат сковородку и съедают. Противостойте ему, дьяволу, добавляю, через проявление плотских похотей, твердою, непреклонною, непоколебимою верою. И он убежит. Я тему закончил. Главная мысль, я думаю, что всем понятна. Проявление противления Богу автоматически нас делает подопытным кроликом сатане. Для сатаны. Он может делать в нас, что хочешь. Потакание своим похотям и страстям, бесконтрольность в этом вопросе, развивает похоти и страсти, лишает нас рассудка и делает нас противниками Богу. Знаете, механизм очень простой. Это все, что нужно запомнить из сегодняшнего нашего общения. А прочитал я вам, ну, как говорится, немалое количество стихов и рассуждал для того, чтобы этот вопрос, ну, так будем говорить, всесторонне рассмотреть, чтобы это было не просто какое-то знание непонятное, да, а чтобы было ясно и понятно. Вся Библия говорит об этом, и мы должны это твердо для себя усвоить. Аминь.